говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб»,
Павличенкова Юлия, мама 6 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, что это передача под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jklub@mail.ru. Я повторю по буквам. jklub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. И телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Звоните нам, пожалуйста. Мы с удовольствием постараемся ответить на все ваши вопросы. За окном уже середина лета, но еще не все родители продумали, как разнообразить каникулы своим детям, как сделать летний отдых действительно полезным, запоминающимся и безопасным.
Какие впечатления будут у вашего ребенка от каникул? Это зависит прежде всего от правильной организации летнего отдыха. Всегда хочется, чтобы ребенок узнал что-то новое и интересное, смог научиться чему-то полезному, найти новых друзей.
Вот мои, например, ребята уже вернулись с первого лагеря, с спортивного лагеря, и сейчас я ломаю голову над тем, куда же их отправить дальше. Мы вообще уже говорили в наших программах о том, куда можно отправить школьника этим летом, какие лагеря существуют. И в сегодняшней программе мы продолжим эту тему.
У нас в гостях руководитель детского православно-ориентированного лагеря «Звезда Вифлеема» Ковришкин Егор Владимирович. Здравствуйте, Егор Владимирович.
Давайте Егор.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сразу вам зададим такой вопрос. Расскажите с самого начала, как был образован ваш лагерь?
Лагерь «Звезда Вифлеема» официально существует с 2003 года, то есть уже 9 лет. Первую смену лагеря я лично проводил в 2002 году, но это еще тогда не была «Звезда Вифлеема», это был просто православный лагерь под Тарусой на базе лагеря «Звездный». Вот. А с 2003 года мы существуем под названием «Детский православно-ориентированный лагерь «Звезда Вифлеема». Лагерь «Звезда Вифлеема» прошел несколько этапов своего развития, таких основных вех, о которых, наверное, было бы интересно рассказать. Ну, вначале, когда мы только начинали эту работу, мы видели себе нашу миссию следующим образом. Необходимо собрать детей из верующих семей как можно больше и вывести их на природу, пригласить верующих педагогов, обязательно искренне верующих, обязательно воцерковленных людей, разбить детей на небольшие отряды, дать каждому отряду по педагогу и в течение некоторого времени детей оздоравливать, вместе молиться, посещать богослужения и заниматься разными творческими делами. Но так мы проводили лагерь в течение первых там пары лет. Но практика показала, что, наверное, это не самый эффективный способ. И мы тогда начали искать способ, а как же работать эффективнее и интереснее. В чем тут, как бы сказать, в чем тут проблема? Дело в том, что какими бы хорошими, яркими, замечательными наши верующие педагоги не были, ребенок возвращается назад к себе в Москву, в свою обычную, привычную для него среду, и снова оказывается среди людей, ну, так скажем, неверующих, не воцерковленных, и потому все то, что он получил в лагере, очень быстро забывается и куда-то уходит. Мы поняли, что необходимо в лагере учить ребят тому, чтобы их вера становилась частью их жизни, чтобы их собственное представление о том, кто они есть в этом мире, что они в этот мир несут, что они, как христиане, должны, за что они должны брать в этом мире ответственность, оно как-то развивалось в лагере, ровно за те там, 2 недели, которые они находятся вместе с нами. И в связи с этим у нас стали развиваться программы. Программы усложнялись достаточно долгое время. Мы искали какую-то форму, как же работать с детьми так, чтобы вера становилась частью практической ежедневной жизни ребенка. И в конечном итоге была найдена такая форма, которую мы используем сейчас. Форма, которая получила название «Сюжетно-деятельностная игра». По сути, на сегодняшний день лагерь «Звезда Вифлеема» – это не совсем обычный лагерь. Приезжая вроде бы в детский лагерь, дети в тот же день, в день приезда из обычного лагеря попадают, в школу рыцарей. И начинают свое обучение, достаточно долгий, трудный путь обучения в школе рыцарей, осваивая нелегкое мастерство, как же научиться в сложных ситуациях поступать на основе своих принципов, как же научиться отстаивать в жизни, в реальных практических ситуациях свои ценности. Как же быть человеком верующим не просто по словам, а на деле.
Егор, можно я перебью? Очень хорошо как-то так все звучит. А как это все происходит на практике? Потому что я так понимаю, что попадают в лагерь дети не только из хорошо православных и крепко воцерковленных людей. А есть еще и просто дети.
Отдельный вопрос, да? Берете ли вы вообще таких детей?
Ну, давайте 2 слова об этом, да. В принципе, в лагере сейчас, на сегодняшний день, в лагерь ездит достаточно много детей священников Русской Православной Церкви. Это составляет примерно порядка 20% от общего контингента,
да,
который едет.
Прилично.
Вот. Соответственно, где-то еще процентов 50, то есть в общей сложности 70%, это именно воцерковленные такие люди, которые регулярно посещают храм. Да? И вот остается где-то 30, может быть 40%, это люди, которые часто просто доверяют Православной Церкви, их дети обычно не знают даже основных молитв, в общем-то, в храме бывают крайне редко. Но вот такой контингент составляет 30-40%. И, пожалуй, на мой взгляд, это наиболее интересные ребята. С ними интереснее всего работать. Вот если говорить про контингент.
Вы говорили как раз о том, что ребята, попадая в лагерь, сразу включаются в игру, сразу вынуждены, да, то есть поставлены в некие условия, когда они начинают принимать решения, нести ответственность за решение, как-то отставить свою точку зрения. А вот как же с этим? То есть тут получается при разнице мировоззрений, достаточно большой разнице мировоззрений, да, опять-таки будет вопрос про возраст, наверное.
Да.
Но все-таки мы берем 8-15, 8-16, обычно возраст такой ездит в лагеря. И тут уже такой вопрос. То есть вместе с ребятами приезжают их плохие привычки, их плохие высказывания, их плохие, что еще плохое, равно как и, конечно, хорошее. И как вот здесь вы справляетесь? Вот так сразу активно их включать?
Ну, ситуация какая? Ну, да, про возрастной ценз. Ребята у нас школьники от 7, то есть с 1 класса, и до 15 лет включительно. Ребят уже 16-летних мы не берем в лагерь, потому что, ну, программа детского лагеря должна быть очень сильно адаптирована уже под старший возраст. У нас есть отдельные программы работы со студенческой аудиторией, но про это сейчас, наверное, мы не будем говорить. Вот. Да, я согласен, дети очень разные, с очень разными установками, именно ценностными установками очень разными. И, конечно же, ребята привозят и хорошие свои привычки, и плохие привычки в лагерь. А наша задача сделать так, чтобы тот сюжет, в который мы их приглашаем, тот сюжет, в который мы их включаем, был для большинства из них максимально значимым. То есть мы приглашаем их вместе с нами, со взрослыми людьми, пройти путь и понять некие законы устройства мира, вместе разобраться с тем, кто такой человек в этом мире, ради чего он здесь на Земле находится, что он должен в этом мире сделать, как человеку состояться и стать человеком. Конечно же, мы можем говорить, что дети, скажем, младшего школьного возраста, в данной ситуации для них программа гораздо более упрощенная, и они приглашаются в сказку. Скорее в сказку, да? В то время как подростки, начиная с 13 лет, их этот вопрос очень сильно волнует. Особенно если это ребята из выцерковленных семей, у них обычно есть очень сильный внутренний разрыв, разлад между тем, как живет их семья, и тем, как живут их сверстники, с которыми они встречаются в школе или на улице. И вот этот разрыв необходимо как-то закрывать, необходимо как-то понимать, а как же им самим устроить свою жизнь? Так, как эту жизнь устроили их мама и папа, или так, как того требует современный конкурентный мир? Ну вот, наверное, так я бы
кратко ответил. Вообще отдельно больной вопрос, и я думаю, что на этом вопросе мы вообще остановимся чуть-чуть, да? Это действительно так. Очень часто мои дети задают мне вопрос: мама, почему мы должны? Не только в лагере, да, вот мне лично задают вопрос. Почему мы должны в воскресенье не спать, а вставать рано и идти в храм? Почему мы должны отказываться от жвачек, чипсов, газировки? И дальше идет очень большой список всего того, от чего они должны отказываться.
От просмотра некоторых фильмов?
Очень многих фильмов, игр, я тебе скажу. Да. Игр. Да, почему у нас не может быть писпи? Мы что, бедные? Почему? Я думаю, что этот вопрос волнует огромное количество православных мам и, наверное, даже пап, и еще бабушек и дедушек, потому что каждый день приходится отвечать на подобные вопросы. Почему у нас нет PSP? Мы что, бедные? Мы что, не можем купить PSP? Почему мы не можем... Значит, и дальше, почему мы в пост не идем в кино? Почему все нормальные люди идут, а мы не идем? А почему я должна носить платье, когда все ходят в шортах? Ну, то есть вот понятные вопросы, на которые взрослый, он со своим уже устоявшимся, в какой-то степени, хочется надеяться, православным мировоззрением, ему эти вопросы, он не задается уже, да, вот мы не задаемся этим, мы просто так живем. А ребенок, он задается, потому что он постоянно сравнивает. Рассказывайте нам все секреты, как вы отвечаете на эти вопросы.
Вы знаете, мы вот поскольку у родителя в семье одна специфика, у руководителя в лагере другая специфика. Поэтому нам не приходится на эти вопросы отвечать. Ситуация немножко другим образом обстоит. Понятное дело, что те люди, которые работают в нашем лагере, это верующие, воцерковленные люди, в основном студенческого возраста, либо, скажем, недавние студенты, да, то есть у нас молодежный коллектив. Ребята все, и ребята, и девушки воцерковленные, это люди, ну, с реальной живой верой, это как бы не люди с улицы, которых просто набрали, там, запихнули в лагерь. Нет, это не так. То есть это люди, для которых вера – это их достояние. И понятное дело, что хотя, может быть, собственной семьи они еще не создали, но собственный путь выбора этой веры уже прошли. И поэтому им, скажем, во многом понятно, почему нужно поститься, почему нужно молиться, почему нужно в чем-то себя ограничить. А дети еще этого пути не прошли, естественно, что у них все эти вопросы возникают. А почему мы должны жить не так, как живут наши сверстники из обычных, там, в обычных светских лагерях или в обычных светских семьях? Тут ситуация следующая. мы ни в коем случае не вводим детей в пространство долженствования. Вообще наша концепция педагогическая такова. Дети, по сути, ничего не должны. Нужно... Дело не в том, что ребенок или даже взрослый верующий человек что-то должен Богу или церкви. Дело в другом. Дело в том, что Бога можно понять и познать только тогда, когда ты готов к этому пониманию и познанию. А потому, если это есть твое искреннее желание познавать Бога, быть церковным человеком, разбираться в том, что есть вера, то в этой ситуации требования, которые к тебе предъявляются, они не предъявляются внешне, а ты сам их к себе предъявляешь. Вот. В связи с этим я хочу сказать... Сейчас. Хочу сказать вот что. Программы нашего лагеря – это приключенческие программы с приключенческим сюжетом. Вот сейчас, как основной сюжет, мы берем «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. И, собственно, вопроса там, молитвы, вопроса поста, вопроса соблюдения тех или иных обрядов и правил православной церкви мы напрямую в лагере не обсуждаем, потому что все-таки мы не являемся воскресной школой. Наверное, если бы формат работы был воскресная школа, мы бы обязательно это делали. Но формат лагеря немножко другой.
У вас это фактически делают вот эти старшие ребята, имеющие опыт православной жизни.
Ну, воспитатели, да.
Ну, да.
Вот. А приключенческий сюжет... который захватывает детей, детям хочется узнавать, а что же будет дальше, а какое же испытание будет дальше, а какое же у нас вообще весь сюжет, как бы обучение в школе рыцарей Нарнии, он построен на практикумах. То есть они учатся, у них прям учебные мероприятия под названием практикумы. В основном эти практикумы все связаны с обучением ребят способности к сотрудничеству, способности к пониманию другого человека, способностью к совместному творчеству, способностью к видению мира глазами тех людей, которые рядом с тобой, к пониманию, что не только твоя точка зрения единственно правильная. Вот на наш взгляд, это одна из важных базовых ступеней, без которой познание Бога дальнейшее практически невозможно. То есть, если человек не научился видеть и понимать, что мир многогранен и разные люди очень по-разному могут видеть одно и то же событие, то этот человек очень сильно ограничивает себя. Он не способен познавать мир никак, кроме как со своей собственной точки зрения. В этом смысле мы руководствуемся словами апостола, который говорит: «Как же ты можешь любить Бога, если брата твоего ненавидишь?» Вот ты научись любить брата, которого видишь, тогда сможешь говорить о том, что ты любишь Бога, которого не видно. Вот. И поэтому очень много в программе уделено внимания сотрудничеству и совместному творчеству. Так вот эти практикумы, из которых построена программа обучения в школе рыцарей Нарнии, это по нарастающей идущие... сложные задачи на совместное взаимодействие ребят друг с другом, которые необходимо решать, достигать какого-то результата. Этот результат потом всем представлять. И в конечном итоге, в течение смены лагеря, дети проходят это обучение, они постигают, что такое рыцарство на основе нескольких, многих историй про разных рыцарей. Когда тому или иному рыцарю, взрослому воину, человеку, носящему оружие и защищающему те или иные ценности, ему приходилось в своей жизни делать серьезный выбор. А как ему поступить по-рыцарски, по-настоящему, по-доброму? Вот. И вот разбирая эти истории и проходя этапы практикумов, ребята в конечном итоге постигают рыцарство как образ настоящего христианство. Получается, что мы образ христианина в некотором смысле немножко упрощаем, делаем его более доступным для детей, как образ воина, отстаивающего свои ценности, с оружием в руках, да, потому что рыцарь, он же военный человек, но это такая подростковая романтика.
Для мальчиков, да. как же для девочек?
Ой, для девочек это так
еще
увлекательно.
Еще больше, да.
Так увлекательно, да. Современные девочки, они очень...
Хуже мальчиков.
А отряды смешанные?
Да, да. Отряды у нас от 12 до 16 человек в отряде. Отряды по возрасту мы их формируем. Они смешанные, мальчики, девочки вместе, да. И двое воспитателей тоже там, молодой человек, девушка. Вот, в конце программы, когда пройдено это обучение, ребята сдают экзамен. На этом экзамене они представляют два образа двух рыцарей. Одного человека, который по-настоящему совершает рыцарский поступок, а другого человека, который по всем внешним признакам может быть назван рыцарем, но заблуждается и, ну, вместо истинной рыцарской ценности избирает что-то ложное. Вот, представляя эти два образа, они таким образом различают рыцарство, истинное рыцарство от ложного рыцарства. Вот. Для нас очень важно, чтобы образ рыцаря, который формировался у детей, это не был образ исторического рыцаря, а это именно нарнийский рыцарь. Если вы помните, знаете сюжет «Хроник Нарнии», то Нарния – это страна, созданная единым творцом Асланом. И в этой стране ее истинные рыцари, конечно же, слуги Аслана, то есть те, кто служит ему, те, кто пытаются найти и исполнить его волю, те, кто пытаются понять свое предназначение, которое и реализовать то предназначение, которое им дал Творец. Вот. И в связи с этим у нас, конечно же, не образ исторического рыцаря возникает, потому что исторические рыцари очень странные люди. Вот. А это образ нарнийского рыцаря, настоящего христианина, который пытается найти истину и послужить Творцу в своей жизни, в своих действиях, в своей деятельности. Вот. После того, как ребята сдают экзамен, следующим этапом является так называемая миссия. Мы входим в мир Нарнии для того, чтобы в какой-то момент, в строго определенный исторический момент в жизни этого мира входим, для того, чтобы разобраться в сложившейся очень сложной ситуации, принять свои решения и спасти Нарнию от неминуемой гибели. Гибель всегда связана с одним и тем же. С тем, что кто-то, какой-то нарниец, стоящий в данный момент у руля, скажем, король Нарнии, начинает заблуждаться и вместо того, чтобы служить Аслану, начинает служить своим заблуждением. И вот тут нужно разобраться в этой сложной ситуации и помочь ему сделать правильный выбор. В этом состоит каждый раз миссия. И вот у нас есть 7 разных программ, связанных с хрониками Нарнии, по мотивам хроник Нарнии. Вот эти миссии там разные. А обучение в школе рыцарей всегда более-менее одно и то же.
Как долго длится смена?
Летняя смена – это 15 дней. Но помимо летних смен у нас есть еще и межсезонные. То есть все школьные каникулы у нас есть наши программы. Это и осенью, и на зимние каникулы, и весной. Вот эти межсезонные смены, они короткие, по 7 дней. Зимняя смена обычно 10 дней, а летние самые длинные – 14 дней.
А где это все проходит?
Ну, к сожалению, Данилов монастырь, наша головная организация, по благословению которой мы работаем, к сожалению, Данилов монастырь своей собственной базой не располагает. Поэтому мы вынуждены вот уже на протяжении 9 лет арендовать разные пансионаты в Подмосковье и проводить свою педагогическую программу на базе того или иного пансионата. Ну, если говорить про лето 2012 года, то мы проводим сейчас на базе пансионата «Парус» в Рузском районе, на берегу Озернинского водохранилища.
Понятно. Какие документы нужны детям для того, чтобы попасть к вам?
Ну, вы знаете, по поводу документов, все подробности по этому поводу размещены у нас на сайте. Если кратко говорить, то необходима справка медицинская для ребенка, отъезжающего в детский лагерь, необходима справка об отсутствии контакта с инфекционными больными. Необходимо заполнить анкету. У нас есть своя собственная анкета, которую заполняют родители на ребенка. Необходимо подвести фотографию ребенка, копию паспорта кого-то из родителей, копию свидетельства о рождении. Ну и, собственно, внести целевой взнос.
Целевой взнос – это интересно. Это всегда вопрос, который всегда волнует наших радиослушателей. Какая стоимость такого разнообразия и такой жизненной радости?
Ну, скажем так, целевой взнос достаточно высокий. То есть, если мы говорим про это лето, то он составляет на 15 дней 32 900 рублей сейчас. Вот. Но в эту сумму включено все, включено как бы проживание и питание в пансионате. Пансионат очень комфортный, хороший, с высоким уровнем, так сказать, комфортности. Питание, вся педагогическая программа и трансферт из Москвы, соответственно, в пансионат и назад.
Скажите, есть какие-то скидки для многодетных, для, ну, например, если в лагерь отправляется двое, трое детишек, угу. Есть ли что-то еще там, какие-то льготы?
Угу. Когда, естественно, что скидки в таких ситуациях, они связаны со спонсорской поддержкой. Когда у нас есть спонсорская поддержка, мы всегда стараемся, конечно же, по минимальной стоимости брать и многодетные семьи, и другие там льготные категории. Но сейчас, на сегодняшний день, у нас спонсорской поддержки нет, поэтому для многодетных мы, ну и, собственно, из собственных средств предоставляем скидку 5% от вот этой стоимости. Она, конечно, невелика, но вот то, что мы можем сейчас сделать, мы делаем.
Понятно. Какая стоимость ориентировочно межсезонья лагерей и зимой?
Ну, ориентировочно мы можем говорить, что вот осенний лагерь, который будет проходить этой осенью, будет стоить порядка там 17 тысяч рублей, это будет целевой взнос. Зимний лагерь будет стоить порядка там 20-21 тысячи.
Давайте уточним даты. Знаете, вы помните даты осени? Каникулы
нет,
все-таки
у нас еще лето. У нас есть еще лето.
Ну, давайте пока произнесли осенние.
Давайте по летним. Сейчас остался последний заезд у нас летний. Да? Сейчас проходит третья уже смена летняя. То есть мы начали с 1 июня работать. Вот сейчас уже идет третья летняя смена. И осталась у нас четвертая. Четвертая смена начинается с 25 июля по 8 августа. Вот. Собственно, она проходит в пансионате «Парус» в Русском районе. Вот. Если говорить про... Да, есть еще один проект у лагеря «Звезда Вифлеема». Это проект зарубежного лагеря в Австрии. В Австрии. Мы вывозим группу ребят в Австрию. И там проходит тоже по нашей программе лагерь на базе... отеля «Маркус Хофф» недалеко, ну, в земле Зальцбург. Эта программа будет проходить с 23 июля по 3 августа. И сейчас, если у кого-то есть шенгенская виза, то можно успеть к этой поездке присоединиться.
Ну, я думаю, что с учетом того, что сегодня еще...
11
число.
Можно успеть и
сделать. Да, можно успеть и сделать шенгенскую визу вполне.
Угу. А почему именно там лагерь?
Почему именно в Австрии? Ну, честно говоря, так исторически сложилось. Вот. Просто один наш сотрудник долгое время проходил там стажировку. И в конечном итоге, познакомившись там с приходом храма святителя Николая в Вене, с семьями иммигрантов, которые там живут, он понял, что необходимо для них проводить такого рода проект. Потому что у них этого сильно не хватает. И поэтому решили сначала, вот этой зимой, в первый раз был организован такой проект лагеря в Австрии, который в основном был ориентирован именно на иммигрантов. Вот. Но помимо этого, конечно же, присоединили туда и желающих детей из России. В результате сейчас иммигрантские семьи не очень сильно участвуют в проекте, а вот ребята из России с радостью туда едут.
Да. Сколько стоит этот проект?
Этот проект стоит без малого 50 тысяч, с учетом визы и авиаперелета. То есть полностью это 50 тысяч.
И сколько дней? Тоже
10 дней.
10 дней.
С 23 июля по 3 августа.
Понятно, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, всю эту информацию, зато туда не надо справок об отсутствии контактов.
Мы все равно берем, вы знаете.
То есть всю эту информацию можно посмотреть на вашем сайте, да. Я так понимаю, да? И, или можно вам позвонить.
Да, есть телефон секретаря, пожалуйста, это можно связаться каждый рабочий день с 10 утра до 6 вечера. Телефон, код 495-517-89-39.
Давайте теперь поподробнее остановимся уже на том, что делают ребята в лагере. Света всегда любит задавать вопросы про питание, там, не знаю, поездки. Она у нас такая беспокойная мама, ей важно, чтобы всех кормили хорошо и сразу, и много, и куда-нибудь возили на экскурсии.
Да, а я хочу напомнить, что мы слушаем программу, мы ведем программу «Женский клуб», да, для вас. И у нас есть телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Также вы можете слать вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Конечно, Юля, есть множество вопросов. Это не только у меня, а у многих наших мам. Да, в прошлый раз вот нам слали СМС про медицинское обслуживание. То есть, есть ли у вас свой врач в лагере? Зададим мы и вам этот вопрос. Да.
Да, действительно, поскольку мы работаем каждый раз на базе того или иного пансионата, полагаться на медицинского работника, который есть в пансионате, мы не можем. Поэтому мы всегда вывозим своего врача. У нас всегда есть на всех наших программах врач-педиатр. Единственное, что врач-педиатр, мы не можем его взять в зарубежные поездки. Поэтому в зарубежных поездках мы пользуемся услугами местной скорой помощи, но пока у нас прецедентов не возникало. Вот. Но здесь, в Подмосковье, всегда с нами врач-педиатр.
Как режим дня у вас строится?
Давайте, прежде чем мы узнаем режим дня, у нас звонок в студии. Я думаю, что мы попробуем ответить на какой-то вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей. Какой у вас вопрос?
А как дети, когда отдыхают, посты соблюдают?
Посты соблюдают, да? Хорошо, спасибо большое. Мы сейчас зададим этот вопрос Егору. Вот, давайте сначала на этот вопрос ответим, а потом перейдем к режиму дня.
Я, как уже говорил, лагерь проходит по благословению... Проходит по благословению патриарха Алексея II и сейчас по благословению наместника Данилова монастыря архимандрита Алексея. И вот священноначалие с давних пор благословило нам весьма мягкий пост для детей во время отдыха. Мы ограничиваемся тем, что у нас нет мясных блюд во время поста и по средам и пятницам. Вот. А они заменены рыбой. А так, в принципе, пост вот соблюдается таким образом. Молочные продукты есть, все как положено, как обычно в детском лагере. Единственное, нет только мяса в постные дни.
Спасибо. Давайте теперь перейдем к режиму
дня. Про режим дня, да, Егор.
Про режим дня, но он, в общем-то, достаточно стандартный. Ничего такого...
3 часа зарядки, 6 до 9.
Нет, ни в коем случае. Значит, 8 часов подъем. После подъема, естественно, мы убираем свои комнаты, да, свои кровати. Это все дети сами делают. Затем завтра... Естественно, после подъема и уборки своих постелей нужно сходить на зарядку. Зарядка очень короткая, и это игровая разминка фактически. Вот. После этого, когда дети уже совсем проснулись, у нас традиционно молитва. То есть по отрядам вот эти вот 15 ребят вместе со своими воспитателями вместе совершают утреннее молитвенное правило. И точно так же вечером перед отбоем также совершается вечернее молитвенное правило.
Можно я задам сразу вопрос? Есть товарищи, наверное, которые задают вопрос, а почему я должен молиться-то?
Обязательно, такие товарищи есть. У нас в этом смысле есть такой принцип, который написан везде у нас на сайте. Он связан со следующим. Молитва для нас не есть обязанность, а есть привилегия для тех людей, которые понимают, зачем и кому это нужно. У нас специально мы готовим наших воспитателей к тому, чтобы в первый же день после, в первое же утро, вот мы приехали, да, в лагерь, и на следующий день утром наши воспитатели обязательно перед тем, как совершить первое утреннее молитвенное правило, обязательно с ребятами про молитву разговаривают. Потому что, конечно же, скажем, дети из очень православных, очень воцерковленных семей часто не хотят молиться.
Да-да-да, я об этом.
А дети, которые из таких маловоцерковленных семей, они не понимают, что это такое. Поэтому, в принципе-то, может быть, и хотели бы, но просто не понимают и к этому совершенно не привыкли. И остается небольшая прослойка паяник, которые готовы на все. Вот. А поэтому нужно выводить вот это вот действие, такое очень важное для нас действие, как молитву, на какой-то сознательный уровень, когда ребята начинают понимать, что это дело ответственное и зачем оно нужно. И тут все воспитатели у нас кратко разбирают с ребятами те несколько молитв, которые будут читаться. Чтобы не получилось так, что дети произносят непонятные им какие-то слова, которые выглядят практически как заклинание. Вот. То есть слова этой молитвы разбираются, разбирается ее смысл, а зачем и почему мы так молимся. И для меня здесь, как для руководителя, принципиально важным моментом является то, чтобы мой взрослый человек, педагог, которого я как бы отправил работать с этими детьми, чтобы он сам четко понимал, зачем ему нужна молитва. В этом смысле очень важно, чтобы педагог с первых же дней, с первого же дня, с первых же часов работы с детьми стал для ребят человеком интересным и авторитетным. И тогда, когда он начинает говорить о молитве, его начинают слушать. То есть это интересно и важно, потому что дети очень сильно ориентируются на молодого взрослого и хотят ему подражать, хотят быть такими же взрослыми, красивыми, замечательными, как он. И если этот человек молится, то они понимают, да, здесь что-то важное. Да, да, это, в этом нужно разобраться. И сами даже задают вопросы о молитве, сами задают вопросы о том, а зачем это нужно.
Егор, где взять столько замечательных, красивых, умных взрослых?
Это самая большая проблема. Мы работаем над этим в течение всего года. Мы каждый год проводим так называемую школу практической педагогики. Набираем на эту школу практической педагогики студентов с московских вузов. Не обязательно богословских, со всех московских вузов, по рекламе, которую в вузах развешиваем, набираем студентов, молодых людей, девушек. Приходит на собеседование порядка 50-60 человек. И из них мы отбираем на учебу порядка 25 человек, то есть половину примерно. Из них в конечном итоге работать будет человек 8-10. Вот, то есть у нас очень жесткий в этом смысле отбор, и многие люди, даже не в том дело, что может быть отбор, а в течение обучения мы показываем ребятам, студентам, что то, во что мы их пытаемся пригласить, это тяжелый труд, тяжелая работа, это служение. И многие, в общем, сами понимают для себя, что нет, я на самом деле хотел бы отдохнуть летом, идут работать в другие лагеря. У нас то, что связано с работой в нашем лагере, это, конечно, тяжелая работа, тяжелое такое именно служение, служение Богу, служение детям.
Обучение длительное?
Обучение достаточно длительное, 2 месяца. Но потом, почему мы не делаем, скажем, обучение годичным? По простой причине. Мы не можем этим ребятам обеспечить практику педагогическую с детьми. И поэтому мы их вот готовим 2 месяца. И потом с опытными воспитателями выпускаем работать с детьми. А затем в течение всего года занимаемся тем, что устраиваем семинары по повышению квалификации, разбирая все вот эти вот способы работы, технологии работы, все игры, все тренинги, которые проводятся в лагере, досконально разбирая их, понимая их смысл, понимая, как все это работает.
А вот для студентов это бесплатное обучение?
Ну, оно бесплатное, да. Единственное, что там оплачивается, это если нужно в течение обучения там какую-то еду покупать для того, чтобы делать перерывы, и выездные мероприятия, которые связаны с оплатой проживания и питания, тоже оплачиваются. В принципе, за свою работу мы в этом смысле ничего не берем.
Если сейчас нас услышат какие-то вот студенты, которые желают присоединиться, куда им позвонить или...
Да, они могут позвонить или написать письмо, прям зайти на сайт детского лагеря «Звезда Вифлеема» и написать по форме обратной связи, написать письмо с просьбой о зачислении в эту школу. Я думаю, что в предстоящем учебном году мы будем проводить набор и на зимнюю школу практической педагогики, не только на летнюю. Поэтому можно будет в октябре присоединиться к нам.
Скажите, пожалуйста, вот на рекламе лагеря я неоднократно видела слово «лидер». А слово «лидер» в православной среде тонкое такое значение имеет. И мне кажется, что Православная общественность разделена на два лагеря в этом отношении. Одни очень часто заявляют: нет, 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 нам лидеры не нужны. Лидер — это что это вообще такое? Лидер — это вы тут кого, значит, готовите? Получается, раз он, значит, лидер, вот он такой, а раз он не лидер, он что, плохой? И да, вот такое вот размышление. С другой стороны, мы понимаем, что дай бы Бог, вот моя личная позиция, собственно, чтобы ребята были православные, хорошие, крепкие ребята, были активны, были настойчивы, были образованы. Они не боялись принимать решения и нести за них ответственность. Они были бы действительно первыми, не знаю, лидерами, авангардом, теми людьми, которые готовы были бы повести за собой других. И тут, да, мы получаем некую такую позицию двойную, две стороны медали. Лидер – это эгоизм, и лидер – это человек, который ведет за собой. Как вы с этой вот ситуацией справляетесь?
Ну, надо сказать, что слово «лидер», оно в некотором смысле оправдано тем, что святейший патриарх Московский Всероссийский Кирилл многократно в своих выступлениях говорил и продолжает говорить, насколько я знаю, про подготовку и воспитание православных молодежных лидеров, так прямо их и называя. В этом смысле, ну, я могу, безусловно, с ним согласиться. Что тут вызывает, на мой взгляд, сомнения у православного человека? Лидер – это понятие, которое родилось в конкурентной среде. Там, где основной закон – это закон выживания сильнейших. В этом смысле в наших программах мы никогда так не работаем. Для нас очень важно, чтобы человек, которого мы воспитываем, ребенок, скажем, да, подросток, которого мы воспитываем, это был человек, который умеет руководить, умеет вести за собой, но при этом он тот, кто отвечает за своих подчиненных, отвечает за результат своей деятельности. И вот такого рода лидер, как ответственный руководитель, ну, на мой взгляд, это то, что принципиально нужно России для того, чтобы мы смогли в будущем сказать, что в России люди, которые управляют этой страной, это нравственные, ответственные, православные люди, настоящие христиане. Ну, то есть те же дети, которых мы сейчас воспитываем, через 20-30 лет в конечном итоге будут так или иначе управлять всеми процессами, которые есть в нашем обществе. Поэтому, конечно же, они должны уметь руководить. И мы в лагере очень большое внимание этому уделяем и фактически обучаем ребят, как руководить, так и быть руководимыми. Ведь далеко не все люди по своему складу готовы к тому, чтобы быть лидерами, быть руководителями. Многие люди просто по психотипу не могут этого. И это нормально. Но быть хорошим подчиненным, быть хорошим исполнителем – это тоже непросто. Я недавно разговаривал с одним своим хорошим другом, хорошим знакомым, с которым вместе заканчивал институт. Я заканчивал МГТУ имени Баумана. Вот. Ну, он работает сейчас в крупном коммерческом предприятии инженером и занимается подбором персонала. И вот он говорит следующую вещь. Современная молодежь, которая приходит на хорошие деньги работать, наниматься на работу, вообще не представляют о том, что придется работать. То есть мы готовы получать те хорошие деньги, которые вы хотите нам заплатить. А работа, мы не готовы. Это еще работать за эти деньги надо, оказывается. И в этом смысле это серьезнейший кризис современного общества. Поэтому мы со своей стороны говорим, нам нужны люди, которые, если может руководить, значит, мы будем учить его быть руководителем. Если не может, пусть будет хорошим подчиненным, человеком, который умеет на своем участке, в зоне своей ответственности, сделать все от себя зависящее, понимая, что он честный человек, послуживший при этом Богу и обществу.
У нас пришел вопрос по СМС. Какие развлекательные мероприятия есть в лагере? Есть ли кино?
Развлекательных мероприятий в лагере нет. Лагерь «Звезда Вифлеема» – это лагерь, который, в принципе, не настроен на интертеймент, на развлечения. Лагерь «Звезда Вифлеема» настроен на то, чтобы помогать детям становиться развитыми, целеустремленными, настоящими личностями. В этом смысле кино как таковое нам просто не нужно. У нас дети и так, с восхода солнца до заката заняты программой, они осваивают рыцарство. Они постоянно заняты той или иной творческой или физической деятельностью, теми или иными играми. У нас нет дискотек, у нас нет фильмов, но при этом я хочу сказать, что мы от этого не страдаем. Это не есть ограничение, это не есть то, что дети ждут и говорят: ах, этот дурацкий лагерь «Звезда Вифлеема», мы поедем в другой, потому что там есть кино и дискотеки. Нет. То есть у них настолько по минутам расписано все, и настолько каждая следующая задача сменяет предыдущую, это увязано в единый сюжет, что просто это не нужно. И если у нас есть программы, есть такая программа у нас, связанная с... Мы давно ее уже не проводили, 2 или 3 года. Эта программа называется «Школа оруженосцев». Она не связана с Нарнией. И там мы использовали как раз-таки фильмы. Брали фильм и на основе его пытались понять, кто такой рыцарь. Рыцарское кино. Причем брали голливудское кино. Мы убирали из этого голливудского кино, честно, все то, что, так сказать, является чисто голливудским, оставляя именно вот эту романтическую рыцарскую линию и пытаясь понять, а что за выбор там герой для себя совершает. Вот. Действительно, тогда смотрели фильм. Но фильм в этой ситуации был частью программы.
У меня вопрос. Есть ли духовенство в лагере? Может быть, это люди, которые приезжают, священнослужители. И, соответственно, вопрос, продолжение этого вопроса, исповедь и причастие.
Да, конечно. Духовником лагеря является руководитель Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи игумен Иосаф Полуянов. Собственно, он бывает у нас в лагере на каждой нашей программе. И программа в конечном итоге готовит детей к богослужению. Богослужение всегда бывает в конце смены. То есть вот мы долго-долго-долго готовимся, потом там исполняем миссию, а потом в самый завершающий день, последний, к нам приезжает священник, игумен Иосаф, мы готовимся к исповеди и причастию. Непосредственно в лагере совершается литургия, собственно, вот так.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Женский клуб», о том, что у нас сегодня в гостях руководитель детского православно-ориентированного лагеря «Звезда Вифлеема» Коврешкин Егор Владимирович, и о том, что вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. А также, наверное, надо напомнить о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Звоните нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы Егору, а мы вместе постараемся на них ответить. Вот такой есть вопрос. Как происходит взаимодействие с детьми, которые побывали в вашем лагере в течение года потом? Может быть, у вас есть какие-то встречи, вечера, чаепития? То есть, помимо каникулярного периода, что происходит? Потому что все мы знаем, когда приезжают дети, им они рыдают, плачут, расставаясь там со своими друзьями в лагере, и первое время им очень хочется общаться. Может быть, ВКонтакте, может быть, в Фейсбуке, может быть, в социальных сетях других. Что есть? Егор, подождите. У нас звоночек. Мы сейчас послушаем, хорошо, а потом еще вернемся к моему вопросу. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотела уточнить, все-таки телефон можно назвать? Потому что не у всех интернет есть.
Хорошо, да, телефон. Егор, пожалуйста, записывайте.
517-89-39. Каждый рабочий день с 10 утра до 6 вечера.
Еще раз давайте повторим.
Телефон московский, значит, 8.
Да. 495, код Москвы. 517-89-39.
Спасибо. Итак, давайте вернемся к вопросу взаимодействия с детьми в течение года.
У нас ситуация следующая. Поскольку дети едут в лагерь, ну, со всей Москвы, а может быть даже и из более отдаленных мест, то, конечно же, с малышами, то есть с детьми младшего школьного возраста и даже с детьми средней школы, ну, обычно работать никак не получается. Мы пытались собрать клуб таких выпускников лагеря именно возраста, скажем, 8, 9, 10 лет. Ничего не получается. Ребята не приезжают, потому что это родители должны их везти там, через всю Москву. Это сложно. Однако для старших подростков у нас есть клуб. Он носит такое название немножко странное. 99 овец. Ну, название связано с евангельской притчей о том, как пастырь, потеряв одну овцу, идет искать ее, оставив 99 в горах. Так вот, 99 овец, клуб для подростков, которые ездят в лагерь «Звезда Вифлеема», и этот клуб, по сути, посвящен тому, чтобы понять, а вместе, через какую-то деятельность, через творческие дела, через совместные встречи и обсуждения, понять, а кто мы такие, те самые христиане, которых пастырь может ненадолго оставить, и мы в горах не заблудимся и не упадем в пропасть. Кто мы такие есть? Люди, называющие себя в современном мире христианами. Вот. А это клуб 99 овец, он работает в течение всего года. Ребята встречаются, ребята общаются, ребята делают те или иные небольшие свои собственные проекты в интернете, там, ВКонтакте, снимают даже небольшие видеоролики, ездят в паломнические поездки, ходят в походы. То есть вот такого рода деятельность, она есть.
Много детей сейчас в этом клубе?
Порядка 50 человек.
Постоянных, да?
Ну да.
А своим подросткам ничего так называться так?
99 овец?
Да.
Да, им очень нравится это название.
Им нравится, да? Так интересно. Скажите еще, пожалуйста, так, мы смотрим СМС-сообщения, которые нам приходят. Секундочку. Итак, значит, давайте еще раз повторим, что даты смен. Давайте, потому что мы начинали это в начале программы, еще раз повторим даты смен.
Да, давайте. Значит, летняя смена в Подмосковье, последняя, четвертая, будет проходить с 25 июля по 8 августа. Летняя смена в Австрии, также последняя, будет проходить с 23 июля по 3 августа. Осенью у нас будет два проекта. Это лагерь в Подмосковье. К сожалению, сейчас точных дат не назову. Это последняя неделя октября, первые числа ноября, с субботы по субботу. Надо смотреть календарь. Вот. И тогда же, в этот же период, будет проходить такой наш уникальный проект, совместный с паломнической службой «Радонеж», это лагерь во Святой Земле, лагерь в Израиле, под названием, программа называется «Хроники обетованной земли». Этот лагерь, который мы проводим для детей в возрасте от 10 до 16 лет в Израиле.
Очень интересно.
А вот я спрошу еще про студентов. Да, в начале передачи вы сказали, что есть какая-то работа со студентами. Это вы имели в виду вот этот клуб?
Нет, это клуб для
или отдельные программы еще какие-то есть? Пока у нас есть еще вот немножко времени.
У нас наши программы студенческие, они в основном ориентированы на то, чтобы подбирать себе кадры для педагогической работы в лагере. И поэтому для студентов у нас есть постоянно действующий семинар по изучению Священного Писания. Вот. Он каждую неделю проходит, это семинар для наших молодых людей, девушек, которые работают с детьми в лагере.
Да, замечательно. Еще у меня, вот знаете, есть какой вопрос. Хочется все-таки вернуться к проблеме детей из зацерковленных семей. Скажите, пожалуйста, вот, наверное, может быть, вы поделитесь какими-то такими вашим личным опытом или опытом ваших педагогов, вожатых, как все-таки работать с детьми или, может быть, как продолжать взаимодействие с детьми, когда идет сопротивление, когда в семье так все зажато и пережато, что, попадая, пусть даже в православно ориентированный лагерь, в среду сверстников, возникают вот эти внутренние, уже устоявшиеся, да, такие проблемы, установки подростка или ребенка даже. Ну, ребенка, наверное, реже, больше подростка. И такое возникает сопротивление. Ведь это же есть.
Мы, такое бывает, да. Мы в этой ситуации мы действуем очень осторожно. Мы честно отпускаем ребенка, даем ему возможность, скажем, не молиться вместе с нами. Это бывает редко, когда ребенок на это идет, подросток, да, и говорит: я очень рад, что вы будете молиться, я постою в стороне, пожалуйста. То есть такое возможно. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы вера стала обузой для ребенка или подростка. Хотя обычно именно из-за того, что все ребята здесь с радостью молитву и чтение, скажем, Евангелия принимают, обычно даже самые в этом смысле лютые подростки, они готовы вместе со всеми участвовать.
Угу. Есть ли психолог в лаге? Есть ли такая необходимость именно психолога в молодежи, в такой вот, детской подростковой среде?
Я могу сказать, что многие из наших воспитателей, которые у нас работают, они так или иначе имеют педагогическое или психологическое образование, законченное или незаконченное. Собственно, как таковой психолог детский в лагере не присутствует. Есть психолог, который является научным руководителем программы. И этот психолог не занимается, собственно, психологическими проблемами детей, а занимается тем, что ведет воспитателей. То есть осуществляет психологическое сопровождение именно работы воспитателя. Так, чтобы воспитатель работал точно, тонко, не перегибал палку, не создавал каких-то конфликтных ситуаций и прочее. Вот в этом смысле психолог есть, но его функция немножко другая.
Егор, а у меня, знаете, какой вопрос? Вот есть разные лагеря. И, палаточные, и проживание в корпусах, вполне благоустроенных. И это все-таки разные люди и разные цены. Не было ли такой идеи сделать лагерь, который расширил бы горизонты ваши, непосредственно лагеря «Звезды Вифлеема», и был более адаптирован по ценовой политике для людей? То есть лагерь стоимостью 10 тысяч, а не 30 тысяч.
Я согласен. Мы уже давно над этим пытаемся работать и хотим создать такой проект. Знаете, как вот у Высоцкого в песне: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Вот у нас такая ситуация. То есть нужен руководитель, нужен человек, который возьмет на себя этот проект и который в рамках нашей общей концепции создания вот этих сюжетно-деятельностных игр будет с этим работать. Сейчас я могу сказать, что из той команды педагогической, с которой я работаю, несколько человек, они постепенно становятся теми, кому можно доверить целиком проект. И вот сейчас у нас выделился руководитель зарубежных программ, то есть я как руководитель в зарубежные поездки не езжу. Там есть свой руководитель. Однако здесь, в Подмосковье, к сожалению, на вот таких массовых заездах, когда заезжает там 100 детей, вот сейчас у нас в лагере 90 детей находится, я пока не могу оставить руководителя, которого, я бы был уверен, что все будет хорошо. Поэтому пока нет руководителя. Будет руководитель? Будем делать такие программы.
Итак, ищем руководителя. Мы сегодня много времени уделили многим вопросам, и как раз вопросам такой православных традиций. У нас в передаче есть своя традиция завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая помогает мамам и папам, бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать? Быстренько, Светочка, нам расскажи.
Да, у нас осталось уже очень мало времени. Так как мой сын очень любит животных, мы все время изучаем разные парки животных. И сейчас мы узнали, что открыли новый парк в Подмосковье. Это экзотик-парк. Находится он не очень далеко, это 22 километра от МКАДа по Калужскому шоссе. Парк, он большой, больше 8 гектаров. Тут всякие экзотические птицы и животные. Здесь порядка 50 видов редких птиц и животных, которых нет ни в одном зоопарке России. Всего больше 2000 видов животных, птиц, рептилий, амфибий, рыб, а общее число особей превышает 5000. Сейчас есть летние вольеры, зимой уже откроются зимние помещения. Также, что интересно, уже работает и есть остров лемуров, и за узкой полосой воды можно наблюдать этих животных просто вживую. Телефон парка, 8-929-929-88-33. У них есть свой сайт www.exoticpark.rf. По-русски.
По-русски.
Да, по-русски. Вот, время работы с 10 до 20 ежедневно. На машине, я смотрела карту, добираться очень легко, можно посмотреть на сайте. Стоимость билетов 300 рублей, для дошкольников бесплатная.
То есть 300 рублей для взрослых, а для дошкольников бесплатно?
И для школьников.
А как там у нас многодетные?
К сожалению, сегодня звонила несколько раз, хотела лично проверить и перезвонить, да, информацию, но не дозвонилась до них.
Спасибо большое. Давай заканчивать. Надо сказать, что лето всего осталось полтора месяца. И очень важно, что в эти полтора месяца успеть для того, чтобы удачно пообщаться с детьми, вместе посетить какие-то мероприятия. Это именно подходящее время для того, чтобы развивать и воспитывать детей. И не упустить те возможности, которые лето нам представляет. У нас сегодня в программе был руководитель детского православно-ориентированного